Тогда мы переходим к следующей стадии нашего процесса заслушания эксперта. Слово предоставляется Крохиной Юлии Александровне. Прошу вас, Юлия Александровна, назвать ваше место работы, должность, ученую степень и звание.
Российская правовая академия, проректор по научной работе, доктор юридических наук, профессор.
Напоминаю вам о правах, обязанностях и ответственности экспертов в соответствии с статьей 63 Федерального конституционного закона о конституционном суде Российской Федерации. Вы вправе с разрешения суда ознакомиться с материалами дела, задавать вопросы их представителям, заявлять ходатайство о представлении вам дополнительных материалов. После изложения заключения ответить бы на дополнительный вопрос судьи и сторон. Поэтому предупреждаю вас об ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Прошу вас согласить и подписать текст присяги.
Я, Крохина Юлия Александровна, обязуюсь дать заключение, основываясь на своих профессиональных знаниях, руководствуясь требованиями статьи 63 Федерального конституционного закона о конституционном суде Российской Федерации и своим собственным убеждением.
Предварив ваше выступление, Александр, я хочу обратить ваше внимание, что суд и СНГ участвующие в процессе, как и стороны, имеют ваше письменное экспертное заключение с учетом других обстоятельств. Прошу вас иметь в виду. Пожалуйста.
Уважаемый суд, уважаемые стороны, уважаемые участники процесса. Заслушав объяснение сторон, позвольте остановиться с учетом совершенно верно сделанных замечаний лишь на тех моментах, которые не были затронуты, либо затронуты были в недостаточной степени в предыдущих выступлениях участников процесса. Предметом обсуждения в сегодняшнем заседании являются отдельные нормы положений текущих ежегодных законов о федеральном бюджете, которые, как полагают ревизоры, создают определенные коллизии между законом об исполнительном производстве и таким образом препятствуют к осуществлению отправления надлежащего правосудия в части выполнения судебных решений. Изучив представленные мне материалы, представляется возможным сделать следующие основные выводы. В настоящее время в Российской Федерации установлен особый режим исполнения судебных решений, которые обращены ко дне Российской Федерации. Особенность эта, как уже не раз подчеркивалось, основывается на специфике правового статуса публичных субъектов, в частности, в сегодняшнем заседании речь идет о самой Российской Федерации, о специфике этого субъекта именно в публичных правоотношениях. И затем эта специфика, как мы с вами видим, распространяется и на дееспособность Российской Федерации. Таким образом, можно сказать, что действующее бюджетное законодательство, в частности, ежегодные законы о бюджете, начиная с 2001 года, на мой взгляд, устанавливают упрощенный, более облегченный режим исполнения судебных решений, которые обращены к казне Российской Федерации. Да, они действительно минуют, отстраняют службу судебных приставов, но таким образом представляется, что здесь идет сокращение процедуры, здесь идет режим процессуальной экономии. Потому что если обращать эти исполнительные листы сразу в службу судебных приставов, то таким образом мы с вами видим, что невозможно исполнить без координации с федеральным казначейством данное решение. Вопрос, конечно, можно ставить и таким образом, стоит ли вообще отстранять службу судебных приставов от этой процедуры. Это уже, наверное, вопрос в большей степени относится к законодателю или к правительству, которое будет разграничивать компетенцию между своими двумя органами исполнительной власти, между Минфином и Минюстом, в частности, службой на сегодняшний день судебных приставов. Но тот режим, который сложился долгие годы, который существует сейчас, на мой взгляд, как мне представляется, действительно больше соответствует режиму процессуальной экономии. И вопрос в большей степени заключается не в том, кому исполнять эти судебные решения, а вопрос, как мы видим из позиции заявителей, заключается в том, что как исполняются эти решения. И действительно, на сегодняшний день, кто бы, какой бы орган не исполнял это судебное решение, мы можем Министерство здравоохранения сюда привлечь, мы можем вообще какую-то общественную организацию создать, все столкнутся с одними и теми же проблемами, какой бы субъект здесь ни был. Проблема, которая заключается именно в специфике статуса Российской Федерации и в специфике ее казны. Оправдано это или не оправдано, вы, пожалуй, от этой отправной точки и необходимо отталкиваться. Но если мы пойдем от обратного, представим себе, что федеральное казначейство полностью отстранено от этой процедуры, и ему отводится роль только исполнителя. Принесли поручение, будь добр к выплате. Ничего из этого у нас с вами не получится. Не получится по той причине, что при созданной в современных условиях системы казначейского исполнения бюджета, которая позволяет отражать все бюджетные деньги на едином бюджетном счете, у рядовых бюджетополучателей, то есть фактически у тех органов, к которым и обращены эти дебитные обязательства, и которые являлись ответчиками по искам, из-за которых возникли эти исполнительные листы, у них реальных денег нет. Они ими, как таковыми, реально и не распоряжаются. Сами деньги, то есть эти материальные носители, они находятся в руках казначейства. На лицевых счетах бюджетополучателей только принятые обязательства, коим и станут в определенную очередь и исполнительный лист. Поэтому при всем своем желании сам бюджетополучатель фактически исполнить этот судебный акт не может. Не может до тех пор, пока не вмешается казначейство и не произведет, ну я сейчас только скажу так более, наверное, бытовой язык, просто перейду, и не произведет определенную перекомпоновку бюджетных средств, предусмотрев дополнительные выплаты на финансирование судебного решения. Поскольку смета бюджетополучателя утверждается на год вперед, утверждается в соответствии с законом о бюджете, и на сегодняшний день нет специального фонда, нет специальной статьи расходов, вот как раз к Михаилу Юрьевичу вопрос и был обращен, который бы предусматривал изначальную дееспособность государственного органа, изначально бы закладывал сумму на возмещение каких-то компенсаций неблагоприятных последствий в результате действия государственного органа. А вот в условиях действия казначейской системы это возможно сделать. То есть казначейство видит всю общую финансовую картину государства, и оно может быстренько сориентироваться и посмотреть, от кого эти деньги временно можно взять, кому передать и так далее. И если мы более внимательно с вами сейчас посмотрим весь механизм, который создан по отношению к исполнению судебных решений, обращенных к государственной казне, то мы увидим, что на сегодняшний день, помимо законодательного обеспечения, действительно основные процедуры прописаны в постановлении правительства с номером 3-6, которое, как мы с вами уже сегодня слышали в заседании, многие говорили о том, что устанавливает только добровольный порядок исполнения судебных решений. Но вы знаете, если читать его дословно и буквально и сопоставить с 3-й статьей закона об исполнительном производстве, которое говорит, что принудительное исполнение осуществляет только судебный пристав, то да, можно сказать, что это так. Но если посмотреть механизм реализации этого постановления, посмотреть, как в развитии этого постановления Министерство финансов приняло иные нормативные акты, в частности, постановление, прошу прощения, приказ Минфина от 21 февраля 2001 года за номером 143, и в соответствии с этим были и постановления правительства еще раз продублированы, приняты, так они устанавливают санкции тем бюджетополучателям, которые в кавычках, так сказать, в добровольном порядке не исполняют требования судов. И санкции, на мой взгляд, более чем серьезные. Минфин имеет полное право приостановить движение бюджетного счета у этого бюджетополучателя. То есть фактически идет блокировка расходов этого бюджетополучателя. В том случае, если он добровольно, опять-таки еще раз скажу, это в кавычках, можно сказать, добровольно не исполняет судебное решение. То есть бюджетополучатель в сложившихся условиях нет никакого смысла не исполнять судебное решение, иначе он через 2 месяца вообще лишается бюджетного финансирования. Вопрос опять встает в другом, о том, что у бюджетополучателя реально не может быть отсутствие денег на то, чтобы оплатить этот судебный акт. Такое действительно может быть в практике. Например, детский садик или школа, которые копейку в копейку финансируются, и никаких излишков там невозможно предусмотреть. Но даже в этом случае Министерство финансов устанавливает субсидиарную ответственность главного бюджетного распорядителя со своими бюджетополучателями. То есть, пожалуйста, вышестоящий государственный орган будет нести дополнительную ответственность и обязан будет профинансировать исполнения судебного решения. Вот таким образом представляется, что на сегодняшний день достаточно действенный механизм оплаты исполнительных листов, обращенных государственной казне, в нашем государстве существует. Другой вопрос, что, конечно, может быть, не совсем корректно, что все это находится в руках одного органа исполнительной власти, Министерства финансов и подведомственного его органа казначейства, что, конечно, могут возникать сомнения, будут ли они сами себе применять эти меры принуждения и так далее, но это уже, наверное, опять-таки, может быть, даже не вопрос Конституционного суда, а вопрос правительства, которое вправе установить меры координации между своими органами, какие-то механизмы взаимодействия, так, чтобы служба судебных приставов и служба у них федеральное казначейство просто уже взаимодополняя друг друга, взаимоконтролировали, осуществляя элементы надзора, в общем-то, производили эти определенные действия. Поэтому, на мой взгляд, еще раз подчеркну, что санкция, которая предусмотрена со стороны Минфина своим бюджетополучателям, более чем жесткая, и для них это более серьезная мера блокировка расходов. И также позвольте обратить ваше внимание на то, что в деле даже наших с вами заявителей, тут мы говорили о том, что, уважаемый Юрий Афанасьевич, обращал внимание, что суды не разъясняют, что нужно обращаться в Министерство финансов. Я тоже не случайно задала этот вопрос, потому что вот как раз-таки гражданину Понятовскому было разъяснено, что предлагаем вам направить указанные документы в адрес Министерства финансов по такому-такому-то адресу, перечень документов, данный контракт Верховный суд уже разъяснял. И даже суд первой инстанции то же самое отразил, что взыскателю разъяснено его право предъявить исполнительный лист Министерства финансов для исполнения в таком-то порядке на основании каких-то нормативных актов. Вот. И если сопоставить практику ранее действующую, когда казначейство не вмешивалось, Минфин не вмешивался в исполнение судебных актов, обращенных к казне, и ныне действующую практику, то, в общем-то, сопоставимые результаты. Минфин гораздо, можно сказать, не хуже, чем Министерство юстиции раньше исполняет эти решения, но уже, скажем так, с меньшими проблемами. Вот, в частности, здесь можно привести еще и тот пример, что даже сам Верховный суд говорит, что установленные правила постановления правительства за номером 3.6 устанавливают добровольный порядок исполнения требований актов судебных органов о взыскании средств по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета и не ограничивают взыскателя в свободе выбора способа исполнения исполнительного документа. Они не лишают взыскателя возможности ставить вопрос о принудительном исполнении судебного решения в порядке, предусмотренном федеральным законом об исполнительном производстве и федеральным законом о судебных приставах. Это было процитировано решение Верховного суда от 27 февраля 2004 года по жалобам гражданки Мартыновой и Панькова. Вот. Таким образом, как мы с вами видим, и судебная практика не отрицает того варианта, что в случае, даже если Министерство финансов не справляется по каким-то причинам с возложенными на них обязанностями службы судебных приставов, не исключается из этого процесса. Также можно остановиться и на вопросе ответственности, которую здесь сегодня затрагивали. Ответственность казначейства и Министерства финансов предусмотрена в самом бюджетном кодексе. И в частности, объективная сторона такого правонарушения будет состоять в неисполнении требований бюджетного процесса. Потому что исполнение судебного решения, его финансирование относится к стадии исполнения бюджета. И вот за неисполнение бюджета предусмотрены достаточно серьезные санкции, там несколько даже статей в бюджетном кодексе, и в том числе даже предусмотрена персональная ответственность министра финансов за нарушение процедуры исполнения бюджета. И вот здесь мы как раз с вами и выходим на решение такого вопроса, почему правительство принимало такое решение, в компетенции ли это правительство. Я считаю, что отчасти да, потому что правительство в соответствии с конституционными обязанностями несет ответственность за исполнение бюджета. И именно оно должно предусматривать в том числе и порядок финансирования судебных решений. Вопрос можно долго обсуждать о том, какой отрасли права это будет относиться, но то, что это стадия исполнения бюджета, и то, что это компетенция правительства предусмотреть, как расходуется бюджет, это, на мой взгляд, в общем-то, бесспорно. Вот, на чем еще, уважаемый суд, хотелось бы остановиться и обратить внимание. это то, что вопрос, который мы с вами сегодня обсуждаем, в большей степени кроется вот причина, может быть, какого-то недопонимания на территориях, когда территориальные органы Минфина что-то не так делают, а кроется в самой процедуре бюджетного процесса. Дело в том, что закон о бюджете принимается на один год, и этот закон уже был предметом рассмотрения уважаемого суда. И правовая позиция Конституционного суда заключается в том, что никаких иных норм, кроме норм по доходам и расходам, этот закон содержать не может. Тем более, если мы с вами посмотрим на практику воссоздания из года в год оспариваемых норм, начиная с 2002 года и по сегодняшний день, я даже посмотрела проект бюджета на 2006 год, ситуация дословно повторяется. Именно закон о бюджете отстраняет службу судебных приставов и устанавливает тот правовой режим, который мы с вами сегодня обсуждаем относительно исполнения судебных решений, обращенных к казне государства. На мой взгляд, вот эта ситуация как раз-таки и вряд ли должна иметь место быть. Поскольку фактически государство создает уже режим постоянно действующей нормы. То есть из единичного случая мы это превратили в определенное правило. Может быть, это и разумное правило, да, наверное, оно не нужно нашему государству, но в таком случае это должен быть иной документ, который бы это правило предписывал. И он не должен создавать коллизии между иными законами. И понимая вот как бы всю тягость даже содеянного, в настоящее время разработала поправки в бюджетный кодекс. Они не стали затрагивать закон об исполнительном производстве, может быть, считая, что это корректно, наверное, считая, что это не их компетенции, что, наверное, это МИЮС должен подключиться к этой работе. В настоящее время подготовлены поправки, разработана целая 29-я глава бюджетного кодекса, новая глава, которая так и называется «Исполнение судебных решений, обращения по которым относится к казне Российской Федерации». Эти материалы были мной представлены, уважаемые Ларисы Октябрьевны, и при желании с ними можно ознакомиться. Министерство финансов прописывает там детальный этот порядок. Фактически эта норма консолидирует и из-за полученной сегодня обсуждаемого постановления правительства, иные подзаконные нормативные акты и законы текущих законов, нормы текущих законов о бюджете, и все это возводится в рамках постоянно действующего кодифицированного акта. Министерство финансов тоже осознало, что, в общем-то, не делало так из года в год сотрясать правовую систему новым порядком или измененным порядком исполнения судебных решений. И здесь, конечно, как вариант, можно надеяться, что этот законопроект пойдет дальше. Он уже представлен на первое обсуждение в Государственную Думу. И, кстати, он был инициирован как раз, разработка его была инициирована депутатами Государственной Думы. Безусловно, здесь необходимо устранять коллизии и дополнять закон об исполнительном производстве. Но, в общем-то, усмотреть здесь какое-то несоответствие Конституции, какое-то покушение на нормы Конституции, мне бы как-то не представилось возможным. Вот, здесь, конечно, можно согласиться с тем, что говорит уважаемый Юрий Афанасьевич, что очень больной вопрос у нас субсидиарной ответственности публичных субъектов. Конечно, это так, и здесь необходимо даже разграничивать иски по их категории, какие подлежат безусловному первоочередному исполнению, а те иски, которые, например, возникают у нас в результате превышение полномочий бюджетными учреждениями, когда лимит, допустим, смет установлен на 2 миллиона, а бюджетное учреждение заключает гражданско-правовые договоры на 6 миллионов, да, спрашивается, почему оставшиеся 4 миллиона должен финансировать главный распорядитель? Или все государство в целом должно быть на кем-то и отдать такому нерадивому бюджет получателю? То есть проблем здесь, конечно, много. Это вовсе не снимается с повестки дня, что огромное колоссальное количество у нас еще вопросов, связанных с исполнением судебных решений, обращенных к казне государства. Потребуется, вероятно, если вы измените еще режим иммунитета бюджета, но тем не менее, вот даже тот режим, который на сегодняшний день у нас установлен и действует, на мой взгляд, он позволяет взыскателям надлежащим образом отстаивать свои права и получать необходимые денежные суммы из федерального бюджета. Здесь также затрагивался вопрос, что у нас никоим образом не задействованы в этой системе региональные и муниципальные бюджеты. Я позволю себе напомнить то, что в той правовой системе, которая это осуществляется сейчас, то есть ежегодными законами о федеральном бюджете, мы и не можем прописать никакого императивного требования к региональным и уж тем более к местным бюджетам. И вот здесь опять нужно дать точное то, что в предлагаемых поправках Минфина в эту 29 главу бюджетного кодекса, там как раз-таки прописывается аналогично, как то и должно быть при принципе единства бюджетной системы, аналогичный способ исполнения судебных решений, обращенных к региональному и к муниципальному бюджету. Вот этот вопрос тоже обсуждается, тоже орган, исполняющий эти решения, пытается найти ответ на эти вопросы. Вот единственное, на что хотелось бы обратить внимание, но это уже просто, как говорится, как крик души, это вовсе не предмет сегодняшнего разбирательства, это то, что, конечно, вопросы исполнения судебных решений все равно должны находиться во взаимосвязи и под надзором, под контролем Министерства юстиции и службы судебных приставов. Ну, это опять-таки, в третий раз повторюсь, это компетенция правительства разграничить компетенцию между своими органами. Таким образом, позвольте сделать следующий вывод, что обжалуемые заявителем нормы федеральных законов о федеральных бюджетах на соответствующие годы могут не соответствовать Конституции Российской Федерации, ну, в частности статьям 7, 19, 53, 114, 115, лишь только в части процедуры их включения в ежегодный закон о федеральном бюджете. Сама процедура, которая установлена, сам механизм, который установлен, он, напротив, позволяет экономить судебное время, позволяет экономить процессуальное время и наиболее быстрым способом обеспечивать исполнение судебных решений. Такие нормы, конечно, должны содержаться в нормативном акте длительного действия, в федеральном законе. И по своему материальному содержанию эти нормы позволяют осуществлять взыскание из казны государства. Спасибо.
Спасибо. Антон Ильич, вы имеете право на вопрос.
Спасибо. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас речь шла в основном о бюджетополучателях, а что касается тех граждан, которые получили судебное решение о взыскании с казны Российской Федерации. Вот как Михаил Юрьевич ответил, правительство, по крайней мере, в бюджете на этот год не предусмотрело специальную статью расходов по возмещению вот этих, по исполнению вот этих исков. Скажите, пожалуйста, если в бюджете будет предусмотрена конкретная статья на расходы, о расходах, на возмещение, на исполнение судебных исков к казне Российской Федерации, и если именно на эту статью будет наложено исполнение судебного решения, каким образом могут пострадать права других лиц, других бюджетополучателей?
Спасибо. Михаил Юрьевич, как вы слышали, там сделал совершенно верную оговорку, что технологии бюджетного процесса он не будет возникать. В настоящее время даже то построение бюджета, которое мы с вами имеем, когда каждый расход закреплен за определенной статьей, все равно позволяет именно казначейству сделать перемещение между отдельными статьями и обеспечить финансирование судебного решения. В настоящее время бюджетополучатели оплачивают обращенные к ним иски по статье «Прочие расходы». Это как бы самая последняя статья бюджетной классификации. И таким образом, вроде бы, на первый взгляд, кажется, что нет смысла вводить отдельную целевую статью расходов, которая так и будет называться «На оплату судебных решений». Потому что, с одной стороны, это действительно может натолкнуть на ту мысль, что у нас государственные органы изначально могут осуществлять неправомерную деятельность. Вот. Но с другой стороны, конечно, в целях более, наверное, рационального и разумного передвижения бюджетных средств, может быть, имеет смысл создать на уровне федерального бюджета единый бюджетный фонд и как-то его назвать там фонд именно возмещения непредвиденных потерь, там, фонд компенсации и так далее, и так далее. То есть это возможно, но это повлечет значительное отвлечение бюджетных средств, резервирование этих денег изначально, вот в начале года, и они весь год будут мертвым грузом лежать, ожидая того, что может быть какой-то орган нарушит закон и будет обращение к нему, а может быть и не нарушит. А в настоящее время, вот я еще раз вам повторюсь, Министерство финансов пропускает такие оплаты по ходу бюджетных классификаций и прочие расходы. То есть такого железобетонной, скажем, преграды, какой-то китайской стены не существует. Есть есть возможность по каким статьям, не нарушая принципа целевого расходования бюджетных средств, произвести эти выплаты.
Владимир Юрьевич, я хочу к вам обратиться. Мы находимся сейчас в стадии вопросов к эксперту. Вы имели в виду вашу просьбу к суду задать вопрос с учетом присутствия уважаемых полномочных представителей Палаты Федерального Собрания?
Нет, я только говорю, я менее вопросов к эксперту, и поскольку я понимаю так, что просто не находишься в той стадии, когда проблем просто тоже не будет, я бы просил суд разрешить мне отказаться от исключительно, в моем случае, исключительно возможность собрать заключительным словом, только у меня сейчас пришла философия просто приехать обратно в Белый дом, поэтому...
Мы будем визуально наблюдать за вашим отсутствием.
Да, вот, если позволите, после ухода перерыва, это...
Вопрос еще? Да. Спасибо. Уважаемый Юрий Александрович, вопросы... Возможно, представители палат, от судей, вас сами. У вас, Елена Владимировна, есть вопрос?
Нет, ваши честь.
Спасибо. Юрий Федорович, у вас?
У меня было намерение, но я их переведу в риторическую форму и изложу заключительное слово.
Заключительное, спасибо. Коллеги, у вас есть вопросы?
Нет, ваша честь.
Николай Семенович,
пожалуйста. После перерыва. После перерыва, уважаемые присутствующие, перерыв, продолжение заседания в 15 часов.
Прошу встать.
Ничего. Знаете, я